Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 июня 2022 года. Усилия – это награда. Вопрос. Ваш учитель Рабаш писал, что в мере приложенных усилий человек получает награду. То есть сами усилия становятся наградой. Почему? Ответ. Сами усилия являются наградой, потому что в принципе они исходят от Творца, даже если человеку кажется, что это его усилия. Мера приложенных усилий определяет духовный статус человека, величину его подъема, сближения, слияния с Творцом. То есть этим он определяет свою духовность. Если Творец требует от нас лишь одно усилие – объединиться с другими, то прилагая усилия, чтобы сблизиться с разными людьми, которых я даже, может быть, ненавижу, само это действие и будет являться вознаграждением. Вопрос. Допустим, если человек прилагает усилия, то от чего возьмутся наслаждения от усилий? Ответ. От того, что он делает это ради Творца, сближается с ним, дает ему наслаждение. Вопрос. В таком случае Творец, его величие должны быть раскрыты человеку? Ответ. Нет. Если это раскроется, человек будет действовать ради раскрытия величия, ради наполнения, ради своего возвышения. Это специально скрыто, чтобы он выполнял все действия не согласно своему эгоистическому желанию и цели, а согласно альтруистическому, когда он делает это без всякого вознаграждения, не желая ничего для себя. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 31 мая 2022 года.
Радиоверсия.
У каждого свой творец. Реплика. Говорят, что нет творца вне творения, и у каждого свой творец. Ответ. Конечно. Ведь мы не можем даже сопоставить, каким он может казаться или открываться каждому из нас. Вопрос. Но, например, исследования нашего мира мы можем показать всем. Допустим, законы гравитации. Все чувствуют ее, но каждый по-своему. Я не знаю, как вы ощущаете закон гравитации, но мы понимаем под этим термином одно и то же. А как с Творцом? Что значит «он у меня свой, а у вас свой»? Ответ. Это абсолютно индивидуальное исследование каждого человека. Мы можем обмениваться какими-то действиями и впечатлениями, но все равно будет совершенно неявно, насколько те же отражения, те же следствия нашего исследования Творца одинаковы в каждом из нас. Это не объективное исследование. Творец непостижим. И именно в мере нашей ограниченности мы начинаем это понимать, осознавая свою ограниченность. Но в итоге развития в нас свойств Творца мы начинаем постигать его в этих свойствах. И тогда мы можем говорить о том, как мы воспринимаем его в развитых нами в себе объективных свойствах. Тогда Творец уже может определяться нами как нечто объективное. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 7 июня 2022 года.
Радиоверсия.
Хранилище памяти человечества. Вопрос. Существует ли хранилище некой общей памяти всего человечества? Ответ. Да, естественно. Все, что мы сделали в течение истории, находится и хранится в той же реальности, где мы сейчас. Практически сейчас я могу увидеть абсолютно все, что произошло 2-5 тысяч лет назад. Это все существует так же реально, как то, что есть сегодня. Только мы находимся в определенном процессе развития, и поэтому ощущаем ту информацию, которая к нам приходит, и которую мы сейчас должны обработать. В принципе, мы находимся во всей информации. Мы можем как бы приподняться над сегодняшним днем, то, что мы называем днем сегодняшней информации, и плыть в общем потоке туда и обратно, куда угодно. Здесь нет никаких ограничений. Все зависит от того, насколько человек способен на это. Поэтому есть люди, которые чувствуют будущее, а есть такие, которые могут ощущать также и прошлое, и очень явно все это чувствуют. Они могут приподняться над общим пластом информации. К сегодняшнему состоянию все мы подключаемся точечно, а они могут подключаться и к будущему, и к настоящему. Это равноценно. Из телевизионной программы крупным планом голограмма.
Радиоверсия.
Мы все немного аутисты. Реплика. В Америке провели эксперимент, поместив аутистов в школы с обычными детьми. В результате аутисты не стали как обычные дети, зато обычные дети стали как-то подозрительно себя вести. Ответ. Дело в том, что аутисты не воспринимают окружающую обстановку, окружающий мир. Они контактируют с ним только в своей узкой специфической области, там, где они чувствуют, что владеют ситуацией. Они общаются с миром, но очень в ограниченном диапазоне, и даже их речь и действия очень ограниченные, не гибкие. Нам надо понимать их. Это пограничное свойство душ, которое характерно для нашего времени. Если бы мы посмотрели на человечество другими глазами, то увидели бы огромное количество людей, которые психически и психологически не вполне здоровы. Ведь кроме 20-30 аутистов и всех прочих, находящихся в различных заведениях, большинство людей, которых вы видите на улице, тоже чувствуют себя в нашем мире не вполне хорошо, нормально, адекватно. Они тоже воспринимают себя чужими в нем или мир чужим относительно себя. Это не проблема, поскольку в этом мире мы все действительно чужие, как некие инопланетяне. Наша душа не зашла сюда из высшего мира, и в него мы должны ее поднять при этой жизни в материальном мире. При этом тело и здорового человека, и аутиста, если можно назвать его больным в этом смысле, остается животным. Но процесс подъема души из нашего мира в высший мир действительно дает человеку такое ощущение трансформации, что он подчас чувствует себя душевно, психически и психологически нездоровым, то есть не нормальным животным, а находящимся между двумя мирами. Он ощущает, что относится к чему-то другому, не понимает того, что происходит в этом мире, не чувствует его так, как человек, который твердо стоит на ногах в этом мире. Сегодня мы находимся в таком процессе, когда в чем-то мы все немного аутисты, и будем все больше походить на них. Из телевизионной программы крупным планом особая территория.
Радиоверсия.
Кто первым воспринимает удар? Вопрос. Почему такая страна, как Таиланд, где живут люди с очень маленьким эгоизмом, постоянно подвергается ударам со стороны природы? Ответ. Это очень сложная тема, потому что она имеет отношение к истокам душ, которые нам совершенно непонятны. Дело в том, что между душами есть такие связи, которые переплетены еще из древнего Вавилона, откуда рассеялась вся человеческая цивилизация. Поэтому мы не можем по нынешней географии сказать, что вообще происходит. Бедные тайландцы или несчастные японцы, кто они такие вообще? Какое отношение они имеют ко всему человечеству, к эгоизму, к страданиям? Мы этого не понимаем. Но по закону общего духовного желания, так называемого сосуда, самые тонкие, самые восприимчивые первыми воспринимают удар. В принципе, где я ощущаю боль? На самом деле в голове, хотя чувствую ее у себя в ноге. Но если отключить ногу от головы, то нога не будет чувствовать боль, которая ощущается именно потому, что проходит через мозг. Между нами существует такая внутренняя связь, что если что-то, может быть хорошее, происходит в одной части мира, в другой части может произойти что-то плохое, и наоборот. Или эти части как-то делятся между собой. Это подобно тому, как растет зародыш в матери, как в нем развиваются совершенно разные части тела, вроде бы вне всякой связи друг с другом. На самом деле это идет по строгой внутренней программе, но мы ее просто не знаем. Однако ее можно раскрыть. Но для этого надо точно знать карту души, ее частей и их взаимосвязи. А это просто весь мир. Из телевизионной программы крупным планом ветка сакуры.
Радиоверсия.
Когда обнаружатся 10 потерянных колен Израиля? Реплика. Мишель пишет: народ Израиля – это не только современный Израиль, но и те 10 потерянных племен Израиля. Где они? Кто они? Зачем и почему Господь потерял их? Лайтман, возможно, знает ответ. Ответ. Лайтман, возможно, и знает ответ, но зачем нам знать ответ? Нам надо достичь такого состояния, когда начнут проявляться в нашем мире все-все колена, чтобы мы узнали, кто они такие, и чтобы все человечество смогло присоединиться к этим 12 коленам. И таким образом мы достигли бы всеобщего исправления. Реплика. Если по порядку, то получается так. Было 12 колен Израилевых. Потом 10 колен, скажем так, исчезли, растворились в мире, остались 2 колена. Как мы знаем, они построили второй храм, а потом и они пошли в изгнание. Ответ. Да, рассосались где-то там. Что-то осталось, это мы сегодня. Вопрос. Куда растворились эти 10 колен, которые исчезли как бы в никуда? В мир вошли и исчезли. Где они, кто они, зачем и почему Творец это сделал? Ответ. Чтобы посадить в общей массе человечества ростки, зародыши, свойства дачи и любви. Они понесли в мир эти зародыши и постепенно там работают тысячелетиями. А в наше время они начинают прорастать. Ведь то, что мы соединяемся между собой, как человечество на этой планете, это тоже непросто. Это проявление свойств отдачи, свойств любви, свойств связи, которые идут только из этих изначальных коленных свойств. Вопрос. То есть Творец умышленно запустил в мир эти 10 колен? Что это за магнит, который начнет вытягивать их сейчас, в наше время? Ответ. Свойство Творца начинает проявляться в нашем мире. С одной стороны, это как осознание зла нашей природы. С другой стороны, это непосредственная тяга между людьми все-таки к сотрудничеству, к тому, что только таким образом можно спастись, развиваться и так далее. Творец как бы приближается к миру. Это и есть тот магнит, который начнет постепенно вытаскивать человечество к осознанию того, что надо подниматься выше всех проблем в связи над собой, что только связь между нами спасает мир, спасет мир, и она благожелательна. Это и есть действие потерянных 10 колен. Самое главное – это связь, взаимная связь. Все исходит из Юсефа и его братьев, которые начали между собой ругаться. Спустились в Египет, и начались все эти проблемы. А потом в Египте между ними были страшные войны. Это ужасно. Огромная ненависть была во всех поколениях между ними, чтобы в итоге проявилось эгоистическое зло. Особенно оно было между евреями, чтобы они начали выходить из Египта. Реплика. Все ожидают, что когда начнут проявляться 10 колен, это какие-то народы начнет двигать в Израиль. Где-то в Афганистане найдется, где-то в Пакистане, и начнут они двигаться сюда, к Эрец-Исраэль. Так все представляют это себе. Ответ. Я думаю, что это произойдет не в виде какого-то великого переселения. Нет. Это будет великий подъем всех народов, в разной мере, в разной степени, к тому, чтобы в объединении между собой достичь высшего раскрытия, прозрения, ощущения высшей силы. Так Творец призывает раскрыть его, тянет нас к себе таким образом, возбуждая в нас такие желания. Вопрос. И призыв уже звучит сейчас? Ответ. Я думаю, что да. По крайней мере, я чувствую, как в людях это возбуждает устремление к познанию, к раскрытию Творца, к постижению. Это должно очень быстро проявиться. Если нет, то тогда соответственно этому будут огромные страдания. Именно они подтолкнут нас вперед. Но лучше не страданиями, а устремлениями. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 2 мая 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.